Евангелие Иоанна, 13 глава, я буду читать с 33 стиха и до конца. Евангелие Иоанна, 13 глава, откройте, с 33 стиха и до конца. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь прийти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. Так вот, давайте мы немного сегодня порассуждаем именно на эту беседу, которую имел наш Господь Иисус Христос перед своими страданиями со своими учениками. И он как бы дает им домашнее задание, homework. Вот, и я думаю, что это и для нас тоже будет хорошее домашнее задание на весь этот год. Тем более в сегодняшний день. Так вот, посмотрите. Апостол, вернее, Иисус Христос показывает и говорит, первое, что верность Господу прежде всего, чего бы мне этого ни стоило, никто не может помешать мне, даже самые злейшие враги, никто не может помешать мне быть верными Господу во всех обстоятельствах жизни. С чего начинается святость или святая богоугодная жизнь, духовное возрождение, очищение, которое совершалось в день нашего покаяния, в день нашего возрождения, когда под действием Святого Духа сердце человеческое раскрылось, Господь поселился в нем. То есть он сам вошел туда, в это сердце, когда он погрузил нас в тело свое, то есть в церковь, и с этого момента мы чисты. Да, с этого момента мы дети Божьи. Дух Святой постоянно живет в наших сердцах, и он производит свою работу, постоянно он трудится, без перерыва, без отдыха Дух Святой работает в нас и помогает нам возрастать. Для чего? Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, дорогие, посмотрите, мы не рабы, мы даже не слуги, а Господь говорит, как нежно обращается. Он говорит: «Дети мои». Какое это утешение и радость, какое это ободрение, когда сам Бог называет нас своими детьми. Нам кажется, это просто не укладывается в уме, в нашем разуме. Кто мы такие? И вдруг Господь нас называет своими детьми. Более того, он уподобляет нас своему Сыну Единородному. Итак, преданность Господу, о которой уже говорилось, в чем она проявляется? преданность Господу, она проявляется прежде всего в любви к Нему. А любовь к Богу – это самоотверженное служение людям. Это любовь к людям. Вот оно что. Даже служение злейшим врагам, которые нас ненавидят и не любят. Поэтому любовь к Богу – это любовь к людям. А это означает новые взаимоотношения среди народа Божьего. Новые взаимоотношения. Вот об этом давайте мы сегодня и порассуждаем. Посмотрите, два самых серьезных предупреждения говорит Господь Иисус Христос своим ученикам. Первое, что Он объясняет им необходимость оставлять их, необходимость своего ухода с этой грешной земли. Так вот, дорогие, Он объясняет, что это означает. Посмотрите, после таких триумфальных слов опять не весьма приятное объяснение. То есть мы расстаемся, Он дает им указания, он дает им объяснение. Вот. А как было бы хорошо, если бы Христос был постоянно с ними? Ведь 3,5 года Он с ними ходил, учил, наставлял, кормил, исцелял, являл чудеса. Это было бы замечательно, если бы Христос остался на земле. Так думают многие люди. Он бы постоянно посещал бы церкви, наставлял бы, он был бы главным спикером на всех наших съездах, он бы зашел бы в церковь, в любую, в общем, многие-многие кое-чего, что нам непонятно, он бы нам бы объяснял бы, и даже гораздо лучше, чем ученики объясняют, он бы объяснял бы истину Священного Писания. Почему? Потому что все, что делает Бог, весьма хорошо, так говорит Писание. Так вот, дорогие, это не зависит от того, понимаем ли мы все или не понимаем. Мы верим, все то, что Бог допускает в нашей жизни, это самое лучшее, это хорошо. Вот оно что. Куда он может уйти? Почему он их оставляет? Так вот, это можно отнести и к смерти его, это можно отнести и к его вознесению. Так и получается. Поэтому Господь говорит им: дети, уже немного мне остается быть с вами, о чем-то серьезно идет предупреждение. Милыми, наша жизнь коротка, словно птицы полет. Наша жизнь очень коротка. Она как пар, являющийся на малое время, на короткое время. И поэтому Христос говорит: уже дети, мне немного осталось. Что это значит? Это значит, дорожите временем. Научитесь экономить, использовать ваше время. Именно не для развлечения и удовлетворения плотских вожделений и стремлений, а научитесь экономить, кроить время при всей своей занятости, научитесь так жить, чтобы ваше основное время было временем, посвященным для Господа, для Его служения. Вот что хочет сказать Господь: «Дети мои, мне недолго осталось быть с вами». 2000 лет тому назад апостол Павел писал: «Еще немного», а дальше он говорит: «И очень немного, и грядущий придет, и не замедлить». Мы говорим: «О, как немного, 2000 лет». Хорошо, но кто из тех людей, которые читал это послание апостола Павла, живет в наше время? Это касается нас, живущих, и поэтому Писание говорит: брат, дорогой, сестра, еще немного, очень немного, ты не успеешь глазом моргнуть, когда произойдет встреча с Господом. Вот оно о чем идет. Вот о чем говорит Священное Писание. Да, враги не понимали его, даже ученики не понимали, куда он хочет уйти, а враги его искали везде. А Господь говорит: вы зря стараетесь. Только тогда он отдал себя им в руки, когда пришло время. Да, Господь говорит: я знаю, что вы меня не можете терпеть, но вы ничего не можете сделать, потому что еще не пришел час мой. Вот оно что. Я уйду по своей воле. Я взойду на крест, и я приму смерть по своей воле, но не тогда, когда вы этого захотите. Поймите это. Поэтому иногда люди думают, что они владеют инициативой, они ищут верующих, они над ними там издеваются, расправляются. Но посмотрите, лучшие лазутчики мира, это еврейские лазутчики, считаются, и Ахав, царь израильский, послал во все страны мира. Для чего? Для того, чтобы найти этого смутителя. Кто это смутитель был? Пророк Илия. А Илия где находился в это время? Сидел у потока Харафа спокойно себе. Они его ищут. Знаете, Бог не где-то спрятал его под землю или еще что. Открыто сидел там. Вороны приносили ему пищу и утром, и вечером, а из потока он пил. Они везде ищут по всем странам, где же он находится. Так получается. Я помню, когда-то Вера Кушнир рассказывала о том, что ее мама во время войны, она работала у одного немецкого офицера во время оккупации. И этот офицер заявляет: я еврея за три квартала чувствую нюхом. А вот она сидела, у нее бумаги перебирала, он никак не чувствовал, что она еврейка. Вот как делает Бог, дорогие мои. Так что люди не понимали, куда-то он уйдет, куда он уйдет, что мы не сможем его найти. Нет, он уйдет тогда, когда нужному, и Господь объясняет: дети, он даже не говорит: друзья мои, он говорит: дети, у меня особая миссия, которую никто, кроме меня, не может исполнить. Вы не можете пойти на крест. Вы все оставите меня, вы все разбегитесь, уйдете. Вы не можете сейчас последовать за мной. Почему? Потому что у вас ответственное поручение. Да, потом, он говорит Петру, потом кто-то из вас умрет на кресте, кого-то убьют из вас во время молитвы, с кого-то там кожу снимут, вот. Только один Иоанн умрет своей смертью. Это пойдет потом. Даже больше того, он заканчивает, если вы будете читать 14 главу, он говорит: когда я пойду, приготовлю вам место, я вас всех привлеку и возьму к себе. Поэтому сегодня Господь нас предупреждает и говорит: не увлекайтесь телесным присутствием моим. Подумайте, как вы будете жить без меня, под воздействием и руководством Святого Духа. Научитесь экономно использовать время, дарованное вам на этой грешной земле, потому что у вас свое назначение. Я вас не просто спасаю так и все. Нет, вы имеете особую ответственность и привилегию быть спасенными для выполнения тех намерений, которые Бог возлагает на свою церковь. Конечно, Господь говорит о втором предупреждении: когда меня не станет, вы сразу ощутите нужду в мне, и вы будете искать, как тут и написано: дети, недолго уже быть не с вами, будете искать меня. Да, вы ощутите нужду. Дорогие мои, Мы очень часто только тогда ощущаем цену ценностям, когда мы теряем. А когда мы имеем что-то, мы не ценим. А когда теряем, мы плачем. Поэтому Господь говорит, научитесь ценить не только временем, но и ценностями, которые Бог дает в вашей жизни. Не тогда цените, когда человек умрет, и тогда уже на его могиле и произносятся самые-самые лестные слова и тому подобное, и горе цветов. И тому. Нет, вы научитесь ценить то, что вы имеете именно сейчас. Посмотрите, в 7 главе этого же послания, то есть не послания, а Евангелия Иоанна, Господь говорит в 3 стих, когда братья сказали ему: «Выйди отсюда и пойди, чтобы видели дела твои». И Господь дальше там продолжает, и Он говорит, что вы будете искать Меня и не найдете. Вот оно что. Это иудеям Он говорил такие слова. Вы будете искать. Так вот, однако, ученикам тоже, они тоже искали. Помните, когда пришла Мария и сказала: «Нету, не знаем, где положили Господа». Они оба побежали, Петр и Иоанн. Как это? Он же лежал, вдруг его нету. Так вот, следующее, это должно было их настроить на возвышенные мысли. В действительности, посмотрите, Он обращается с ними ласково, как любящий отец. И Он им говорит. И поэтому в Его рассуждении, в Его желании было то, что Он хотел, чтобы после этой беседы, после этих слов, которые Он им говорил, чтобы в действительности учениками завладели возвышенные духовные мысли. Вот о чем сегодня, когда мы слушаем Слово Божие, когда мы читаем Слово Божие, когда мы слушаем проповеди, цель всего этого, чтобы наше сознание наполняли возвышенные духовные мысли, духовные желания. Мы не просто сюда приходим для того, чтобы развлечься, чтобы отдохнуть, все позабыть и все, и получить там какое-то там возмездие или же вознаграждение за то, что мы, ну, потратили много сил. Нет, Господь желает, чтобы Его Слово, наполняющее наш разум и наши сердца, оно, соответственно, наполняло наш разум именно размышлениями на духовной теме. Второе, что Он здесь говорит, вот, первое, мы говорили, что Он объясняет им необходимость их оставления, чтобы они понимали, ценили, чтобы они в действительности чувствовали, что это значит уже руководимым им быть не Его телесным присутствием, а быть руководимыми Духом Святым. И Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы я ушел, потому что когда придет Дух Святой, Он научит наставить вас на всякую истину». Теперь Он провозглашает им нечто то, чего не было до настоящего времени. Он провозглашает новый кодекс взаимоотношений. Вот что здесь говорится. То есть Он дает им новую заповедь. Что мы читаем в Ветхом Завете? Мы в Ветхом Завете читаем то же самое. Были взаимоотношения даже среди народа Божия. То есть они тоже имели кодекс взаимоотношений. Какой кодекс? Помните, глаз за глаз, око за око. Это тоже был своего рода кодекс. Что это за правило? Это не правило, а закон непреложной и нелицемерной полной справедливости. То есть во взаимоотношениях людей в Ветхом Завете должна быть справедливость, око, но не за два ока за око, а одно. То есть должна быть справедливость во взаимоотношениях. Так вот, Бог усмотрел все, Он определил каждого человека на право иметь справедливость. Здесь нету разности, бедный ты или богатый, знаменитый или незнаменитый. Нет, у Бога нету лицеприятия, абсолютно нет. Хороший закон. Но почему Бог издал этот закон в Ветхом Завете? Опять-таки, почему? Потому что человеческая плоть, она очень страшно испорчена. И людям всегда кажется, что их обидели гораздо больше, чем они могут воздать обидчику. И сколько бы они ни воздавали, до самой смерти не могут простить. Им все кажется мало. Поэтому он издал этот закон. И он показывает, и Ветхий Завет показывает, что закон не срабатывает этот. Так вот, и теперь он говорит, я вам даю новую заповедь. Вот оно что. Посмотрите, Иуда уже ушел, Иуды уже нету. Сейчас среди апостолов он ушел. И поэтому этим самым он показал, что он не брат для апостолов, он уже ушел. Теперь никто не мешает. Так вот, теперь, когда ненависть иудеев, она достигла своего апогея, вот теперь они должны понимать, что и с ними то же самое, с учениками иудеи могут поступить точно так же, как и с их учителем. И поэтому он старается, чтобы верующие, чтобы его ученики, они поняли и укрепляли братские взаимоотношения, братскую любовь, вот это семейственность в церкви. Вот к чему стремится Господь, вот для чего народ Божий собирается, читает, учит. Для чего? Чтобы показать, что взаимоотношения в церкви выше взаимоотношений семейных. Потому что взаимоотношения среди учеников, их объединяет нечто совершенно иное, совершенно не то, что объединяет в семьях. Интересно, я вспоминаю, скажем, свое детство, хотя я еще не такой престарелый, но тем не менее я вспоминаю детство, когда мне было 7, даже меньше 10 лет. У нас сельская церковь где-то насчитывала 100 с лишним членов. В каждой семье 5 и больше детей. Приходит Рождество. Первый день 2 собрания утром, вечером. Второй день 2 собрания утром, вечером. Третий день 1 собрание. У каждого было 7. И как будто бы, я удивляюсь, как будто бы наши родители, они были тупые и не понимали, что у них были 7, и им надо было бы с семьей побыть вместе. Теперь же все говорят, это нужно для семьи, это семейный праздник. И семейные взаимоотношения ставятся выше, чем взаимоотношения в церкви. Парадокс. Приходит Пасха точно так же. Первый день 2 собрания утром, вечером. Второй день понедельник, рабочий день. Потому что Пасха всегда в воскресенье первый день. Третий день. И имели возможность и пообщаться, и семьи, а в церковь шли всей семьей, и дети, и маленькие, и большие, все-все. Где находились? В церкви находились. Вот где мы росли. Мы не росли уединенно где-то, друг от друга разделенные семьи, а мы все росли в церкви. Мы все знали друг друга. Вот почему вот эти вот общения, они показывают в действительности, что церковь объединяет нечто другое, поэтому он и говорит, даю вам заповедь новую, он говорит. Дорожите друг другом, цените, научитесь любить друг друга, поддерживайте друг друга. Три аргумента, смотрите, три аргумента, почему он провозглашает новый кодекс взаимоотношений. Для чего? Третий, смотрите, 34 стих, еще раз. «Заповедь новую даю вам». Новую. То есть, это не просто любовь к брату. «Ой, мне так приятно тебя, сестра, любить или тебя, брат, любить. Так приятно». Абсолютно не об этом речь идет. Как мы любим, скажем, дома муж, жену, жена, мужа, да, это в действительности нам дает приятное ощущение, но здесь совершенно другое, здесь повеление, и это повеление, оно стоит наряду, в одном ряду, скажем, с заповедью веры. Ну, посмотрите, скажем, первое послание, это уже апостола Иоанна, 3 главы, здесь 3 глава, 23 стих, говорит нам вот что. «Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Его». Достаточно? Нет. «И любили друг друга», оказывается, вот оно, «заповеди Его не тяжкие». Итак, первая заповедь – веровать. Почему? «Противостаньте Ему твердую веру и убежит». Кто будет веровать в Иисуса Христа, будет иметь жизнь вечную, то есть верующий в Него не судится, переходит от смерти к жизни. А дальше – «и любите друг друга, как Он заповедал нам». Апостол Петр поддерживает и как бы перекликается с апостолом Иоанном. Прочитайте 1 Петра 1:22. То же самое говорит. Притом, эта любовь, она существовала и в древности, только немножко в ином виде. Да, так говорит апостол Иоанн. Прочитайте первое послание Иоанна, 2 глава, 7 стих. Он говорит, это древняя заповедь. Помните, когда книжник подошел ко Христу, и он там спрашивал, какая самая наибольшая заповедь? И он говорит, и ближнего, как самого себя. Но почему Христос говорит новую заповедь? Мы к этому дойдем. То есть, это заповедь в древности. То есть, возлюби ближнего. А Христос говорит, любите друг друга. Вот оно, это уже нечто другое. Любите друг друга. Следующий аргумент, почему он говорит, как любить. Помните, в Ветхом Завете было сказано, и ближнего, как самого себя. А Христос говорит следующий аргумент, но не как самого себя, а возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Это намного выше, правильно, чем любить как самого себя. Вот оно что, то есть личный пример самого законодателя. Он не просто ставит, говорит, твоя любовь должна быть вот как ты себя любишь. То есть ты себя ставишь в пример, а Господь говорит, нет, ты себя отстав в сторону, а ты возьми пример меня, я даю этот закон, и ты люби ближнего, как самого, как я возлюбил вас. Здесь, то есть здесь совершенно новый принцип и основание любви совершенно новое. А в чем она заключается? Она заключается в том, что говорит нам Иисус Христос в 15 главе 13 стих. Смотрите, Господь говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Здесь Он не говорит, «О, нету той большей любви, если кто любит ближнего, как самого себя». Нет. Но кто положит душу свою. Поэтому наша любовь друг к другу должна иметь абсолютно тот же мотив. Не потому, что это мне приятно очень. Абсолютно нет. Но потому, что Господь возлюбил нас тогда, когда мы были грешными, жалкими людьми, и Он нас тогда возлюбил. Он и говорит дальше здесь, 15 век, что не вы меня возлюбили, а я вас возлюбил. Первый. Вот к чему ведет здесь. И вы можете прочитать вот этот мотив Римлянам, 15 глава, 1 стих. Вы можете почитать Ефесянам, 5 глава, 2 стих, 25 стих. Филиппийцам, 2 глава, первых 5 стихов. Прочитайте дома об этом. Это будет ваше домашнее задание на весь этот год. Так вот, третий аргумент, почему он дает новую заповедь, 35 стих. Смотрите, насколько это важно, насколько это ответственно. Слушайте, что говорит Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот оно, аргумент, вот суть нашего назначения на земле, вот сущность наших отношений, наших взаимоотношений, наших церковных собраний, наших общений. Мир должен увидеть, что среди него какое-то новое общество, которое не поддается никаким правилам этого греховного мира. Это совершенно иные люди. У них совершенно другие правила, у них совершенно другой кодекс. Это не просто шоу. Нет, дорогие, это свойство нашего характера, каждого из вас. Это свойство характера. Это стиль жизни во взаимоотношениях. То есть у нас нету никакого повода, чтобы любить этого человека. Но она появляется, этот повод есть. «Как я возлюбил вас». Вот что, какой повод. Братья, дорогие сестры, братолюбие – это самая главная отличительная черта учеников Господа Иисуса Христа, которая в действительности роднит нас и делает нас одной семьей Господа Иисуса Христа. Вот что Господь хочет сказать нам сегодня в первый день Нового года или в первое воскресенье Нового года. Он хочет дать нам домашнее задание на весь этот год. Заповедь новую даю вам. Заметьте, Он не говорит, что все увидят, что вы мои ученики, если будете чудеса творить, будете там налево-направо валить этих людей, которые падают и лежат как бревна или еще другие какие-то мероприятия. Нет, Он говорит, и потому, заметьте, все узнают, то есть не просто некоторые, все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Поэтому люди, которые игнорируют общениями народа Божия, это люди, которые наносят вред, которые идут против заповеди Господа Иисуса Христа. То есть разделяют народ Божий. А Писание говорит, берегитесь производящих у вас разделение. Разделение можно делать не просто словами там поносить и говорить что-то, но разделять церковь можно своим поведением, то есть игнорировать и пренебрегать церковью, это тоже есть не что иное, как действие сатанинское, это не Божье действие. Так вот, братолюбие, посему узнают, что вы мои ученики. Еще одно я прочитаю, 1 Иоанна, 3 глава, 14 стих тоже. Смотрите, что тут написано. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». А как мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь? Кто может ответить? Как мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь? Ну, вы скажете, ну, я на проповеди все не слышал, что мы перешли от смерти в жизнь. Так вы можете ответить? Потому что любим братьев своих. Вот оно что. Оказывается, что эта новая заповедь – это не только заповедь для тех, которые видят и наблюдают за нами, а новая заповедь для того, чтобы утверждались мы в вере. Почему я перешел от смерти в жизнь? Потому что я люблю братьев моих. Вот оно, для меня церковь превыше всего. Это мои братья, это мои сестры. И я посвящаю себя на это служение, даже в ущерб моей жене, в ущерб моей семье, в ущерб моим детям. Почему? Потому что это выше, это дети Божьи, я их люблю. Вот для чего, оказывается, вы можете сегодня, положа руку на сердце, сказать, да, мы перешли от смерти в жизнь. Бог знает. Так вот, он говорит, даю вам новую заповедь, чтобы вы могли регулировать и ощущать. Это вот та лакмусовая бумажка, помните, кто химии учил в школах, которая ложит для чего? Для определения состава, какой там состав находится. Так вот, это есть эта лакмусовая бумажка, положите ее в свое сердце, и оно покажет, если вы любите своих братьев, сестер, значит, вы перешли от смерти в жизнь. Это не я выдумал, смотри, это Господь говорит. Вот оно для чего. Так вот, Господь хочет, чтобы Его учеников узнавали. Господь не хочет, чтобы мы уходили. Смотрите, мирские партии, которые организовывают бунты, революции, они что? Они прячутся, как крысы, уходят в подполье, чтобы их никто не видел. А Бог наш, наоборот, Он говорит, я хочу, чтобы вас видели все, чтобы они в действительности могли осознать, кто вы есть. Вы замечаете разницу между сатанинским и божественным? Те прячутся, а Бог говорит, наоборот, посмотрите, как я делаю. Так вот, третье и последнее, что я хочу обратить ваше внимание, это еще, мне кажется, более серьезно, чем эти два пункта. Как они восприняли это домашнее задание? Как они его поняли? Вот этот урок. Посмотрите. Казалось бы, после такого наставления, ну, Симон Петр, он обычно говорил от имени всех, правда? Он же был самый смелый. Вот, и когда он говорил, он обычно выражал мнение всех остальных. Всегда же есть в любом обществе человек, который лидер, который говорит. Так и Петр говорит. И посмотрите, они это все выслушали. И он абсолютно не воспринимает вот этой новой заповеди. Вот. То, что Христос говорит, это такие глубочайшие истины, новый кодекс взаимоотношения. А он ему говорит, так, а куда ты идешь, Господи? Ну, то, что ты говоришь, это все понятно, это уже пройденный урок. Ты давай нам подними планку повыше, нам нужно, куда ты идешь, скажи нам. Потрясающе, диаметрально противоположно. Вот оно что, никакого внимания на наставление, на вот эти слова, которые имеют такую существенную связь. Вот оно что. Христос им открывает истину, куда ты идешь, а как там на небе, а узнаем мы там своих. А вот и тому, посмотрите, Господь дает нам не то, как там на небе, но Господь говорит, как вам достичь неба. Вот что Он хочет, чтобы мы знали. А то мы хотим высокие материи и тому подобное. Сколько сейчас самых разных вот этих сказок печатают, все. Кто-то был там во сне восхищен в небе, кто-то там вроде бы как будто бы умер, был там на небе, и вот они рассказывают, где они там ходили, там им с Петром разговаривались. Там, то есть, ну, это анекдотически, это абсолютно не соответствует Писанию. Павел, который был восхищен в рай до третьего неба, он говорит, милый мой, тот язык невозможно перевести на земной, абсолютно несопоставимо. Что вы говорите о том, что там, какой язык, на каком мы языке будем разговаривать? Вот Господь говорит нам сегодня, как достичь этого неба, как войти туда, в это небо. Поймите, вот что главное для нас. Не то, что там знать тайны, а что значит число 666? Или где Каин взял себе жену и тому подобные вопросы. Абсолютно не. Господь хочет, смотрите, и Он, ты куда идешь? Ну что Он будет ему объяснять, Петру? Иисус отвечает, куда я иду, ты не можешь теперь идти за Мною. Ты потом придешь, ты узнаешь это все. То есть это все постепенно дается. Петр не соглашается. То есть ты не можешь идти, это тебе не под силу. Вот он что. То есть, Петр, ты еще не созрел до того, чтобы тебя распяли на кресте. Как я не созрел? Да я готов жизнь за тебя отдать. Так как ты отдашь? Какая-то там девчушка скажет тебе у костра, что вот и ты был вместе с ним, и что ты будешь говорить? Да ты же будешь клясть, я не знаю его. А ты хочешь уже на крест идти. Вот так бывает очень часто и среди нас. Человек только что уверовал, уже все, он кажется, все. Он хочет в Африку ехать, он хочет везде тому подобное. А еще азбуку не выучил. Уже давай все, уже он готов. И Господь ему говорит, слушай, ты еще не готов к этому. Придет время, помните, Петра распнут. Да, и он скажет вниз головой, я недостоин, чтобы меня распяли, как моего спасителя. Но это в будущем. А сейчас, дорогие, пока мы здесь на пути, Господь знает, что нам нужно и что необходимо для каждого из нас. Почему, говорит Петр, смотрите, 37 стих, Петр ему сказал, Господи, почему я не могу? Да ты что, не знаешь, я же душу мою положу за тебя. Ты сомневаешься в моей искренности? Но что самое главное здесь? Как вы думаете, Петр был искренен? Конечно, искренен. Да и мы тоже в момент своего уверования, сразу после уверования, мы тоже были искренни очень. В своих желаниях, стремлении, нам казалось бы, что мы, как только мы уверовали, покаялись, мы всех готовы были обнять, правда? А потом, когда прошло лет 5-10, я не могу рядом сидеть с этим братом. Оказывается, что в то время я был готов, а сейчас что-то... То есть не готов. Ты должен есть, понимаете, духовный рост, возрастать. И Господь учит нас от самого нашего покаяния. Это не значит, что мы не спасены еще. Не об этом речь идет. Мы получаем спасение и наследие вечной жизни в момент нашего покаяния, в момент рождения свыше. Но Господь определяет наш духовный рост, то есть в меру полного возраста Христова. И мы возрастаем. Как возрастаем? Мы учимся, мы насыщаемся Его Словом. То есть Слово Божие – это наш хлеб, это наше питье. И чем больше мы наполняемся этим Словом, тем быстрее мы растем. Ну, так как и дети. Если хорошо кормите, растут все нормально. А если вы не будете их кормить, держать на одной воде, ножки очень быстро протянут. Так и многие верующие, судя по времени, Павел говорит, вам уже надлежало быть учителями, а вы еще карликами ходите. То есть надо вас опять все... Почему? Да потому что катастрофически мало время уделяете Священному Писанию. Вот оно, где вы духовно растете? Где? В мире, в обществе. Ну, в лучшем случае дома сидите, но не в церкви. А Бог собирает нас воедино для чего? чтобы нас духовно питать, чтобы мы духовно возрастали. Да, Петр был искренен, и Христос это знал, что он искренен, да, он готов. Помните, они пришли, когда в Ефсима, он выхватил меч и давай доказывать, что он в действительности, он за него готов. И вы знаете, что чем меньше духовный рост, ну, как и в детстве, кто так склонен обижаться быстро, кто очень болезненно переживает любую неудачу. Ну вот ему еще годика нет, уже что-то хочет, говори нет, уже сразу начинает плакать. Потому что болезненно переживает неудачу. Вот так точно и в духовном возрасте. Кто обижается? Тот, кто младенец. Он не понимает, он что-то хочет. Вы ему говорите, что нет. Так не делается в церкви, пойми. Он обижается, почему? Потому что младенец. Поэтому все люди обижающиеся, вот это болезненно реагирующие, это люди на самом низком духовном уровне находятся. Им нужно расти. Да, Петр обиделся в самом настоящем образом. Помните, когда там шли, Петр шел издали уже за Христом, когда шли дальше, потому что он уже не мог идти вместе. Так вот, дорогие мои, и все же Христу пришлось сказать правду. Смотрите, заканчивая это, он говорит, ты душу твою за меня положишь, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Болезненно, да, но мы должны знать правду. Как бы она ни была горька, но мы должны говорить правду друг другу. Не просто заувалировать как-то, нет. Петр был сокрушен, да. Дорогие мои, ученики Христа должны знать правду. И не только о Христе. Мы должны знать правду не только священное Писание, истину священного Писания, но мы должны знать, как эта истина относится ко мне. То есть я должен, исследуя Священное Писание, не только знать глубины Священного Писания, но я должен познавать самого себя, кто я есть на самом деле. И потому я хочу сказать, знаете, дорогие мои, что те люди, которые уверены в своей безопасности, меньше всего защищены от опасности. Девушка какая-то сказала, и ты был с ним. И все, он отрекся. А ему казалось, что он защитит себя. Я не осуждаю апостола Петра, дорогие мои, у меня даже в мыслях нету этого, но это оставлено нам на страницах Священного Писания, чтобы, исследуя и читая о Петре, мы прежде всего видели себя, исследовали, что мы на это способны. Вот для чего. Так вот, и меньше всего, когда мы меньше всего защищены, то знайте, что наиболее постыдно обнаруживается наша слабость. Чем больше мы думаем о себе, братья мои, говорит Павел, послание Римлян, 12 глава, не думайте о себе, более не должно думать. Чем более мы думаем о себе, то Господь нас вводит в такие обстоятельства, что нам потом стыдно даже смотреть, потому что нам казалось, что мы чего-то стоим. Дорогие, мы должны быть по отношению к самому себе, быть более скромными. Помните, когда-то пророк встретил Азаила, одного человека, и он посмотрел на него, и пророк заплакал. А тот говорит, чего ты плачешь? О, говорит, если бы ты знал, сколько зла ты сделаешь. И там, прочитайте, 4 книга Царств, 8 глава, прочитайте, там пророк описывает, какое зло он сделает и тому подобное. А Исаия говорит, да что такое раб твой? То есть, неужели я способен на такое зло? Нет. И тут же следующий стих, это 13, а 15 стих показывает, он пошел и он сделал зло, задушил своего государя. Намочил одеяло, положил ему на голову и задушил его. Да, нам кажется, мы слишком скромны, когда мы себя исследуем. Нам кажется, что ну я бы так не поступил, я бы так не сделал. Ну, а вот он или она, ну конечно, а что от нее возьмешь? Или от него? Он и может это сделать. По себе мы слишком скромны, правда, чтобы себя осудить. Вот почему Господь говорит, дети мои, научитесь дорожить временем, используйте его не для личных выгод, используйте его не для развлечений. Почему? Используйте его для того, чтобы вам духовно возрастать. Я вам даю новую заповедь. Для чего? Для того, чтобы мир мог увидеть, что это какое-то новое общество. Помните, в Иерусалиме, когда церковь, это было потрясение для всего Израиля. Люди потянулись туда, в церковь. Почему? Потому что они увидели новые взаимоотношения. Ничего подобного не встречали. И мы читаем, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот оно что. А второе, мы перешли от смерти в жизнь. Вот что дает нам уверенность в нашем спасении – это наше отношение к нашим ближним, к моим братьям и к моим сестрам. Да поможет нам в этом Господь, чтобы сегодняшние наши воспоминания действительности, воспоминания Его смерти наполнили наше сознание желанием действительности так любить друг друга, как любит нас Христос и отдал Себя в жертву за нас. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.